Зверски изрубленные люди были не друидами, не нильфгаардцами, наверняка не входили в банду Соловья и Ширу. Еще прежде, чем Геральт рассмотрел в тумане контуры телег, он вспомнил, что Регис упоминал о пилигримах. Получалось, что для некоторых из них паломничество окончилось не очень счастливо. Все ощутимее становился запах дыма и гари, неприятный во влажном воздухе. Он указывал путь. Вскоре к нему присоединились и голоса, окрики и фальшивая мяукающая музыка гуслей. Геральт пошел быстрее. На раскисшей от дождей дороге стоял воз. Рядом с колесами валялись очередные трупы. В телеге шрудил один из бандитов, вываливая на дорогу груз и инструменты. Другой держал выпряженных лошадей, третий сдирал с убитого пилигрима шубу из чернобурки. Четвертый перепиливал смычком найденные, видимо, среди трупов гусли. Ему никак не удавалось извлечь из инструмента хотя бы один чистый звук. Какофония помогла, приглушила шаги Геральта. Музыка оборвалась резко, струны гуслей душераздирающе застонали. Разбойник рухнул на листья и оросил их кровью. Державший лошадей бандит не смог даже крикнуть, сигиль перерезал ему горло. Третий не успел спрыгнуть с воза, повалился рыча с рассеченной бедренной артерией. Последний сумел выхватить меч из ножен, но поднять его уже не успел. Геральт стряхнул большим пальцем кровь со щеки. «Да, сынки», — бросил он в сторону леса и запаха дыма. «Неумно вы поступили. Не надо было слушать Соловья и Ширу. Надо было оставаться дома». Вскоре он наткнулся на новые телеги и новых убитых. Среди множества порубленных и зарезанных пилигримов лежали друиды в заляпанных кровью белых одеяниях. Дым уже недалекого пожара стлался низко над землей. На сей раз разбойники были бдительнее. Ему удалось захватить врасплох только одного, занятого стягиванием дешевеньких колечек и браслетов с окровавленных рук убитой женщины. Геральт, не раздумывая, рубанул бандита. Тотчас зарычали остальные, разбойники и нильфгаардцы, и с криком кинулись на него. Он отскочил к лесу под ближайшее дерево так, чтобы ствол защищал спину. Однако не успели разбойники подбежать, как загудели копыта, и из кустов и мглы выдвинулся огромный конь, покрытый попоной в красно-золотые шашечки, расположенные по диагонали. Конь нес наездника в полном вооружении, в снежно-белом плаще и шлеме с клювообразным решетчатым забралом. Прежде чем бандиты успели остыть, рыцарь уже рубил мечом налево и направо. Кровь лилась фонтанами, зрелище было изумительное. Однако Геральту некогда было любоваться роскошными картинками, у него у самого на шее сидели двое — разбойник в вишневой куртке и черный нильфгаардец. Разбойника, который приоткрылся при выпаде, он хлобыснул по морде. Нильфгаардец, увидев, как у напарника вылетели зубы, взял, как говорится, ноги в руки и скрылся в тумане. Геральта чуть было не истоптал конь в клетчатой попоне, бегущий без седока. Он немедленно кинулся к тому месту, откуда доносились крики, ругань и грохот. Три бандита стащили рыцаря в белом плаще с седла и теперь пытались прикончить. Один, расставив ноги на ширину плеч, дубасил топором, второй рубил мечом, третий, маленький рыжий, зайцем скакал вокруг, поджидая возможности отыскать незащищенное место, в которое можно было бы всадить рогатину. Поваленный на землю рыцарь что-то нечленораздельно гудел внутри шлема и отбивал удары щитом, который держал обеими руками. После каждого удара топора щит опускался все ниже. Было ясно, еще один-два таких удара, и рыцарские внутренности полезут из всех щелей лад. Геральт тремя прыжками пробился внутрь клубка дерущихся, ткнул в шею подпрыгивающего рыжика с рогатиной, широко хлестнул по брюху бандюгу, орудующего топором. Рыцарь, несмотря на явно мешающие ему латы, изловчился и треснул третьего разбойника по колену краем щита, потом трижды съездил по лицу так, что кровь забрызгала щит. Кое-как поднялся на колени и принялся шарить по папоротникам в поисках меча, гудя при этом не хуже гигантского жестяного трутня. Вдруг увидел Геральта и замер.
«В чьих же я руках?» — прогудел он из глубин шлема.
«Ни в чьих. Все, кто здесь лежит, это и мои враги».
«Ага!»
Рыцарь пытался поднять забрало, но металл был погнут, и шарниры заблокировало.
«Слово чести! Стократно благодарю за помощь!»
что вы, как можно? Ведь именно вы пришли на помощь мне!»
«Серьезно? И когда же?»
«Он ничего не видел», — подумал Геральт. «Он меня даже не заметил сквозь дырки в своем железном горшке».
«Как ваше имя?» — спросил рыцарь.
«Геральт из Ривии».
Ваш герб?
Сейчас не время для геральдики, милздарь-рыцарь.
Слово чести, вы правы, мужественный кавалер Геральт.
Рыцарь, наконец, отыскал свой меч и встал. Его погнутый щит, как и попона лошади, был украшен красно-золотыми шашечками. По полям щит обрамляли попеременно расположенные буквы А и Г.
«Это не мой родовой герб», — загудел он, поясняя. «Это инициалы моей сюзеренки, княгини-госпожи Анны Генриетты. Меня зовут рыцарем шахматной доски. Я странствующий рыцарь. Имени своего и герба я не могу открывать. Я дал рыцарский обет. Слово чести еще раз благодарю за помощь, кавалер».
Полная взаимность, полнейшая, рыцарь без имени и герба. Один из поваленных бандитов застонал и зашебуршился в листве. Шашечно-шахматный рыцарь подскочил и мощным тычком пригвоздил его к земле. Разбойник задергал руками и ногами, как приколотый булавкой паук.
«Поспешим!» — сказал рыцарь. «Банда все еще здесь свирепствует! Слово чести, еще не время отдыхать!»
«Верно!» — согласился Геральт. «Банда буйствует в лесу, убивает пилигримов и друидов. Мои друзья в опасности!»
«Простите!» — перебил рыцарь. «Я отвлекусь на минуточку!»
Другой разбойник еще подавал признаки жизни. И тоже был с размаху пригвожден, а задранными кверху ногами выкручивал такие кренделя, что у него даже сапоги слетели.
«Слово чести!»
Шашечный рыцарь вытер меч куском меха.
«Тяжко этим сволочам расставаться с жизнью! Не удивляйтесь, кавалер, что я раненых добиваю! Слово чести давно так не поступал! Но эти мерзавцы приходят в себя так быстро, что порядочный человек только позавидовать может!» С тех пор, как с одной такой шельмой мне довелось иметь дело три раза подряд, я взял за правило приканчивать их тщательнее, в смысле так, чтобы уж наглухо.
Понимаю, понимаю.
Я, видите ли, рыцарь странствующий, но слово чести не странный. О, вот и моя лошадь. Иди сюда, Буцефал.
Лес сделался просторнее и светлее. Основное место в нем стали занимать огромные дубы с раскидистыми, но редкими кронами. Геральт и рыцарь уже издалека почувствовали дым и вонь пожара, а через минуту и увидели. Горели крытые камышом хаты, из которых состоял весь небольшой поселок. Горели тенты телег. Между телегами валялись трупы, многие в издалека заметных белых друидских одеждах. Бандиты и нильфгаардцы, придавая себе храбрости ревом и скрываясь за телегами, которые толкали перед собой, атаковали большой, стоящий на сваях дом, привалившийся к стволу гигантского дуба. Дом был сложен из толстых бревен и крыт крутым гонтом, по которому без вреда для дома скатывались забрасываемые бандитами факелы. Осажденный дом защищался и успешно огрызался. На глазах Геральта один из бандитов неосторожно высунулся из-за телеги и рухнул, словно громом пораженный, со стрелой в черепе.
«Твои друзья, — проявил сообразительность шахматно-шашечный рыцарь, — должны быть в этом доме. Слово чести, крепко их осадили. Вперед, поспешим на помощь!»
Геральт услышал скрипящие выкрики и приказы. Узнал разбойника Соловья с перевязанной харей. Какое-то мгновение видел и полуэльфа Ширу, прячущегося за спины нильфгаардцев в черных плащах. Неожиданно взревели рога, да так, что листья посыпались с дубов. Загудели копыта боевых коней, заблестели латы и мечи атакующего рыцарства. Бандиты с криками разбежались в разные стороны.
«Клянусь честью!» — рявкнул шахматный рыцарь, подгоняя коня. «Это мои друзья! Нас опередили! Вперед, чтобы нам немного хвалы досталось! Бей-убивай!»
Пустив Буцефала в галоп, шахматный рыцарь налетел на разбегающихся бандитов первым. Мгновенно зарубил двоих, остальных разогнал не хуже, чем ястреб воробьев. Двое свернули в сторону подбежавшего Геральта. Ведьмак тут же расправился с ними. А третий выстрелил в него из Гавриила. Миниатюрные самострелы изобрел и запатентовал некий Гавриил, ремесленник из Вердена. Рекламировал он их словами «Защити себя сам! Вокруг тебя махровым цветом цветут бандитизм и насилие! Закон бессилен и неповоротлив! Защити себя сам! Не выходи из дома без карманного самострела марки Гавриил! Гавриил — твой защитник! Гавриил защитит тебя и твоих близких!» Распродавались мини-самострелы в рекордных количествах. Вскоре исключительно удобными при нападении Гавриилами вооружились все бандиты. Геральт был ведьмаком, умел уклоняться от стрелы. Но он забыл о больном колене. Вольт запоздал на дюйм, листовидный наконечник разорвал ему ухо. Боль ослепила, но всего лишь на мгновение. Бандит не успел натянуть тетиву и защитить себя сам. Разъяренный Геральт рубанул его по рукам, а потом выпустил из него кишки широким ударом сигиля. Он даже не успел стереть кровь с ухой шеи, когда на него налетел маленький и шустрый, как ласка, типус с неестественно пылающим взором, вооруженный кривой зериканской саблей, которую он крутил с поразительной ловкостью. Он уже парировал два удара Геральта. Отменная сталь клинков звенела, рассыпая искры. Ласкотипус был быстр и внимателен, моментально заметил, что ведьмак прихрамывает, и тут же начал обходить его и нападать с удобной для себя стороны. Да, он был невероятно быстр, острие саберы прямо-таки выло при взмахах, выполняемых очень опасными перекрестными движениями. Геральту все труднее было уходить от ударов. И он все сильнее припадал на больную ногу, вынужденный опираться на нее. Неожиданно Ласка пригнулся, прыгнул, проделал ловкий финт и ударил с размаху от уха. Геральт парировал наискось и отбил. Бандит ловко вывернулся и уже шел согнувшись, чтобы ударить снизу, очень опасно. Но тут вдруг выпучил глаза, могуче чихнул и пустил сопли, на мгновение ослабив защиту. Ведьмак молниеносно секанул его по шее. Острие дошло до позвонков.
«Ну и пусть кто-нибудь скажет», — тяжело вздохнул он, глядя на дергающийся труп, «что пользоваться фиштехом не вредно».
Налетевший на него с поднятой палицей бандит споткнулся и рухнул носом в грязь. Из затылка у него торчала стрела. «Я иду, ведьм!» — крикнула Мильва. «Иду, держись!» Геральт обернулся, но рубить уже было некого. Мильва застрелила единственного оставшегося рядом бандита. Остальные сбежали в лес, преследуемые разномастным рыцарством. Нескольких гонял на буцефалии рыцарь шахматной доски. Видимо, догнал, потому что было слышно, как зверски он сквернословит в лесу. Один из черных нильфгаардцев, не до конца убитый, вдруг вскочил и кинулся бежать. Мильва мгновенно подняла и натянула лук. Завыли перья, нильфгаардец ткнулся лицом в опавшую листву. Между лопаток торчала стрела. Лучница тяжело вздохнула.
«Повесят».
«Чего ради?»
«Нильфгаардец же. А здесь нильфгаард. Я уж второй месяц как стреляю в основном в имперских».
«Тусент здесь, а не нильфгаард».
Геральт пощупал голову, отнял руку, вся в крови.
«Черт, глянь-ка, Мильва, что там такое?»
Лучница глянула внимательно и критически, потом сказала.
«Просто тебе ухо оторвало. Ничего страшного».
«Тебе легко говорить. Я, понимаешь ли, любил это ухо. Помоги чем-нибудь обмотать, а то кровь за ворот течет. Где Лютик и Ангулема?»
«В халупе с пилигримами». «Ага, зараза!»
Затопали копыта, из тумана галопом вынеслись три наездника на боевых конях. Развивались плащи, трепыхались флажки на пиках. Еще не умолк их боевой клич, а Геральт уже ухватил Мильву за руку и затащил под телегу. Не следует шутить с теми, кто нападает, вооруженные 14-футовыми копьями, позволяющими эффективно поражать противника в 10 футах перед головой коня.
«Вылазь!»
Кони рыцарей рыли подковами землю рядом с телегой. «Бросай оружие и вылезай!»
«Повесят», — буркнула Мильва и вполне могла быть права.
«Эй, голодранцы!»
Звонко рыкнул один из рыцарей, у которого на щите была нарисована черная бычья голова на серебряном поле.
«Эй, шелупонь, повесим, слово чести!»
«Слово чести!» —
подхватил юношеским голосом другой, вооруженный одноцветным голубым щитом.
«На месте иссечем!»
«Эй, хватит стоять!»
Из тумана возник на буцефале рыцарь шахматной доски. Ему, наконец-то, удалось поднять искореженное забрало шлема, из-за которого теперь торчали буйные светлые усы.
«Освободите их да поживее!» — крикнул он. «Это не грабители, а честные и порядочные люди. Девушка мужественно встала на защиту пилигримов, а этот кавалер — прекрасный рыцарь!»
«Прекрасный рыцарь?»
— бычья голова поднял забрало шлема, весьма недоверчиво пригляделся к Геральту.
«Слово чести быть не может!»
«Слово чести!»
Шахматный рыцарь ударил себя кулаком по нагруднику лат.
«Быть может, даю слово!»
«Этот мужественный кавалер жизнь мне спас, когда я оказался в тяжелейшем положении, поваленный на землю бандюгами. Его зовут Геральт из Ривии».
«Герб?» «Я не могу выдавать», — проворчал ведьмак. «Ни настоящего имени, ни герба. Дал рыцарский обет. Я странствующий Геральт».
«О-о-о!» — завопил вдруг знакомый нахальный голос. «Гляньте-ка, кого кот принес! Но говорил же я тебе, тетечка, что ведьмак наверняка придет нам на помощь».
«И в самую пору!»
— крикнул подходящий с Ангулемой и группой перепуганных пилигримов Лютик, несущий лютню и свою неразлучную тубу.
«Ни на секунду раньше! У тебя изумительное чувство драматизма, Геральт. Ты должен писать пьесы для театров».
Он вдруг умолк. Бычья голова наклонился в седле, глаза у него загорелись.
«Виконт Юлиан? Барон де Пейрак Пейран?»
Из-за дубов выехали еще два рыцаря. Один в горшкообразном шлеме, украшенном очень удачно выполненным чучелом белого лебедя с раскинутыми крыльями, вел на аркане двух пленных. Второй рыцарь, странствующий, но практичный, готовил веревки и подыскивал соответствующий сук.
«И не соловей», — Ангулема заметила взгляд ведьмака, — «и не ширу. Жаль».
«Ага», — согласился Геральт. «Но попытаемся исправить дело. Милздарь — рыцарь».
Но бычья голова, он же барон де Пейрак Пейран, не обращал на него внимания. Видел он, казалось, одного только Лютика.
«Слово чести», — протянул он. «Да уж не подводит ли меня зрение? Это ж, милостивый государь, виконт Юлиан собственной персоной». «О! Ну вот, государыня-то княгиня обрадуется».
«Что еще за виконт Юлиан? Кто таков?» — полюбопытствовал ведьмак.
«Это я», — вполголоса сказал Лютик. «Не вмешивайся, Геральт».
«Да уж, вот обрадуется госпожа Анаретта», — повторил барон де Пейрак Пейран. «О, уж да, слово чести. Всех вас забираем в замок Баклер. Только без отговорок, виконт, никакие отговорки и слушать не стану».
Часть разбойников сбежала. Геральт позволил себе довольно холодный тон. «Для начала предлагаю их выловить. Потом подумаем, как продолжить столь увлекательно начавшийся день. Как вы на это, милостивый государь-барон?»
«Слово чести», — сказал бычья голова. «Ничего из этого не получится. Погоня невозможна, преступники сбежали за ручей, а нам за ручей даже ногой ступить нельзя, даже краешком копыта. Тамошняя часть леса Мырквит — неприкосновенное святилище, святая святых в соответствии с компактатами, заключенными с друидами, милостиво правящей в Тусенте ее высочеством, княгиней Анной Генриеттой.
Но туда сбежали разбойники, черт побери!» — в бешенстве прервал Геральт. «И теперь начнут в этой святая святых людей мордовать и убивать. А мы тут о каких-то компактатах чушь несем».
«Мы дали рыцарское слово».
Похоже, барону де Пейрак Пейрану подходила бы на щите не бычья, а баранья голова.
«Никак нельзя! Компактаты! Ни шагу на друидскую территорию!»
«Кому нельзя, тому не можно», —
фыркнула Ангулема, таща за трензеля двух бандитских лошадей.
«Кончай пустой треп, ведьмак, едем. У меня еще не закончены расчеты с соловьем, а ты, если не ошибаюсь, хотел бы малость потолковать с полуэльфом».
«Я с вами», —
сказала Мильва. «Подыщу только какую-нибудь кобылу».
«Я тоже», — пробормотал Лютик, — «я тоже с вами».
«О, что нет, то уж нет», — воскликнул бычьеголовый барон. «Слово чести, милздарь виконт Юлиан поедет с нами в замок Баклер. Княгиня не простит нам, если мы его встретим, да не привезем. Вас не задерживаем, вы свободны в своих планах и свершениях. Как друзей виконта Юлиана, его высочество госпожа Анаретта с удовольствием достойно приняла бы в замке и знатно угостила, но ничего не поделаешь, если вы брезгуете приглашением».
«Мы не брезгуем», — прервал Геральт, грозным взглядом удерживая Ангулему, которая за спиной барона выделывала согнутой в локте рукой всяческие паскудные и обидные жесты. «Мы далеки от того, чтобы брезговать. Мы не применим поклониться княгине и воздать ей соответствующие почести. Однако вначале докончим то, что докончить обязаны. Мы тоже дали слово, можно даже сказать, тоже заключили кое с кем компактаты. Как только мы с ними разделаемся, незамедлительно направимся в замок Баклер. Прибудем туда тотчас и в обязательном порядке». «Хотя бы только ради того», — добавил он многозначительно и с нажимом, «чтобы присмотреть, дабы никакой вред и неуважение не были нанесены там нашему другу Лютику, то бишь, тьфу ты, Юлиану, виконту, значит».
«Слово чести», — рассмеялся вдруг барон, «никакого вреда или неуважения не будет проявлено виконту Юлиану, готов поклясться. О, кстати, совсем забыл сказать, виконт, князь-то Раймунд скончался 2 года назад от апоплексического удара. Увы нам!»
«Хо-хо!» — воскликнул Лютик, бурно расцветая. «Князек-то чебурахнулся, стало быть?»
«Вот так шикарная и радостная новость! Ой, то есть я хотел сказать, какая жалость и печаль, какое несчастье и утрата! Пусть ему земля будет прахом, в смысле пухом! Однако, если все обстоит именно так, то едемте в Баклер поскорей, господа рыцари! Геральт, Мильва, Ангулема, до встречи в замке!»
Они перешли вброд ручей, загнали лошадей в лес, меж раскидистых дубов, в доходящие до стремян папоротники. Мильва запросто нашла след убегающей шайки. Поехали с максимально возможной скоростью. Геральт опасался за друидов. Боялся, что остатки недобитой банды, почувствовав себя в безопасности, решат отыграться на друидах за разгром, учиненный им странствующим рыцарем из Тусента.
«Ну, лафа, Людьку», — неожиданно сказала Ангулема. «Когда нас соловьи окружили в халупе, он признался мне, чего боится в Тусенте. Повезло поэту».
«Я догадывался», — отозвался ведьмак. «Только не думал, что он так высоко нацелился. Госпожа княгиня, ничего себе!»
«Это было несколько лет назад, а князь Раймунд, тот, что чебурахнулся, вроде бы поклялся вырвать у поэта сердце, запечь его и подать неверной благоверной княгине на ужин и заставить съесть. Подфартило нашему Цветику, что не попал он князю в лапы, когда тот еще в силе был. Нам тоже повезло».
«Это еще бабка надвое сказала».
«Лютик утверждает, что княгиня Анариетта влюблена в него до умопомрачения».
«Обычное Лютиково бахвальство».
«Заткнитесь», — буркнула Мильва, натягивая поводья и взявшись за лук. Перебегая от дуба к дубу, в их сторону мчался разбойник, без шапки, без оружия, ничего не видя и не замечая вокруг, он бежал и падал, вставал, снова бежал и снова падал, и при этом орал. Тонко, пронзительно, жутко.
«В чем дело? Что такое?» — удивилась Ангулема.
Мильва молча натянула лук. Но стрелять не стала, ждала, пока бандит приблизится, а тот бежал прямо на них, словно их не видя. Пробежал между конями ведьмака и Ангулемы. Они видели его лицо, белое, как сметана, и искривленное ужасом, видели выпученные глаза.
«Какого черта?» — повторила Ангулема.
Мильва отряхнулась от оцепенения, повернулась в седле и послала стрелу беглецу в крестец. Разбойник зарычал и рухнул в папоротники. Земля содрогнулась. С ближнего дуба посыпались желуди.
«Интересно», — сказал Ангулема, — «отчего он так драпал?»
Земля задрожала снова. Зашелестели кусты, затрещали ветви.
«Да что ж это такое-то?» — чуть не простонала Мильва, поднимаясь на стременах. «Что, говорю, такое, ведьмак?»
Геральт поднял глаза, увидел и громко вздохнул. Ангулема тоже увидела и побледнела.
«А курва!»
Конь Мильвы тоже увидел, панически заржал, поднялся на дыбы, а потом поддал крупам. Лучница вылетела из седла и тяжело повалилась на землю. Конь помчался в лес, кобыла ведьмака, не раздумывая, бросилась за ним следом, неудачно выбрав дорогу под низко свисающей веткой дуба. Ветка смела ведьмака с седла. От удара и боли в колене он едва не потерял сознание. Ангулеме дольше других удавалось удерживать разбушевавшегося коня, но в конце концов и она оказалась на земле, а конь сбежал, чуть не растоптав поднимающуюся с земли Мильву. И тогда они четко увидели то, что на них надвигалось, и совершенно, то есть абсолютно, перестали удивляться панике животных. Существо напоминало гигантское дерево, раскидистый вековой дуб, а может, оно и было дубом, но очень уж дубом нетипичным. Вместо того, чтобы позволять бегать по себе белочкам и гадить на себя коноплянкам, этот дуб резво вышагивал по лесу, мерно топал толстенными корнями и размахивал ветвями. Толстый ствол или туловище чудища на глаз было сажений двух в диаметре, а зияющее в нем дупло было, пожалуй, не дуплом, а пастью, потому что чавкало со звуком, напоминающим хлопанье тяжелых дверей. Хоть под его гигантским весом земля дрожала так, что было трудно удержать равновесие, существо мчалось по выбоинам и колдобинам удивительно ловко. И делало это не без цели. На их глазах оно замахало ветками, свистнуло веточками и выловило из ямы спрятавшегося бандита так же ловко, как аист вылавливает из травы притаившуюся там лягушку. Оплетенный ветвями мерзавец повис в кроне, воя так пронзительно, что аж зубы ныли. Геральт увидел, что в кроне чудовища уже висят три таким же образом схваченных разбойника и один нильфгаардец. «Бегите», — прошептал он, тщетно пытаясь встать. Ощущение было такое, будто в колено кто-то ритмично вколачивал раскаленный до бела гвоздь. «Мильва, Ангулема, бегите!»
«Мы тебя не оставим!»
Дубочут услышал, радостно притопнул корнями и направился в их сторону. Ангулема, напрасно пытаясь поднять Геральта, выругалась особо цветисто и мерзопакостно. Мильва дрожащими руками пробовала поставить стрелу на тетиву. Это было бессмысленно и глупо.
«Бегите!»
Поздно. Дубочут был уже рядом. Парализованные ужасом, они теперь отчетливо видели его добычу. Четырех разбойников, висящих в оплетающих их ветках. Двое были явно живы, потому что издавали хриплые стоны и дрыгали ногами. Третий, кажется, потерявший сознание, висел безвольно. Чудовище явно старалось хватать их живыми. Но с четвертым пойманным ему не повезло, вероятно, по невнимательности. Оно слишком сильно его сдавило, что было видно по вытаращенным глазам жертвы и языку, вывалившемуся далеко, аж на испачканной кровью и рвотой подбородок. В следующую секунду они тоже висели в воздухе, оплетенные ветками, и все трое орали во весь голос. «Вылавливай!» — услышали они снизу, со стороны корней. «Деревушка, вылавливай!» За дубочудом, легонько подгоняя его прутиком, бежала молодая друидка в белой одежке и веночке из цветов. «Не обижай их, деревушка, не стискивай, нежненько, вылавливай!»
«Мы не бандиты!» — простонал сверху Геральт, едва выжимая голос из стиснутой ветками груди. «Вели ему нас отпустить, мы ни в чем не виноваты!»
«Все так говорят!» — друидка отогнала бабочку, кружащую у нее над бровью. «Вылавливай, вылавливай, вылавливай, деревушка!»
«Я обоссалась!» — застонала Ангулема. «Хрен вас побери, обоссалась!»
Мильва только закашлялась, голова упала у нее на грудь. Геральт грязно выругался. Это было единственное, что он мог сделать. Подгоняемый друидкой дубочут резво бежал по лесу. Все, кто еще был в сознании, щелкали зубами в ритм под скоком существа, так что аж эхо разливалось. Спустя немного они оказались на просторной поляне. Геральт увидел группу одетых в белые друидов, а рядом второго дубочуда. У этого улов был пожиже. С его веток свисали всего три бандита. Из них в живых был, пожалуй, только один.
«Преступники, разбойники, бесчестные, подлые, низкие людишки!» — проговорил снизу один из друидов, старец, опирающийся на длинный посох. «Присмотритесь к ним как следует! Посмотрите, какое наказание ждет в лесу Мырквит преступников и негодяев! Посмотрите и запомните! Мы отпустим вас, чтобы обо всем сейчас увиденном вы смогли рассказать другим, как предостережение!»
В самом центре поляны вздымалась огромная куча бревен и хвороста, а на куче, подпертые слегами, стояла сплетенная из ивовых прутьев клетка в форме огромной неуклюжей куклы. Клетка была забита орущими и дергающимися людьми. Ведьмак четко слышал лягушачьи вопли, хриплые скрипучие стоны соловья-разбойника. Видел белое, как полотно, искривленное паническим страхом лицо полуэльфа Ширу, прижатое к ивовой плетенке.
«Друиды!» — заорал Геральт, вкладывая в крик все силы. «Госпожа Фламеника! Я ведьмак Геральт!»
«Не поняла!»
— отозвалась снизу высокая худощавая женщина с прихваченными на лбу венком из омелы волосами цвета серой стали, не спадающими на спину.
«Я Геральт, ведьмак, друг Эмиэля Региса!»
«Повтори, я не расслышала».
«Геральт, друг вампира!»
«А, ну так и надо было, сразу же!»
По данному стальноволосой друидкой знаку, дубочут опустил их на землю. Не очень нежно. Они упали, не в силах подняться. Мильва была без сознания, кровь текла у нее из носа. Геральт с трудом встал на колени, наклонился к ней. Стальноволосая Фламеника, стоявшая рядом, кашлянула. Лицо у нее было очень худощавое и даже костлявое, неприятно напоминавшая череп, обтянутый кожей. Ее васильковые глаза смотрели добро и мягко.
«У нее, кажется, сломаны ребра», — сказала она, глядя на Мильву. «Но мы сейчас это подправим. Наши целители незамедлительно окажут ей помощь. Я сожалею о случившемся. Но откуда было знать, кто вы такие? Я не приглашала вас в Каэр Мырквит и не давала согласия войти в наше владение. Правда, Эмиэль Регис поручился за вас, но присутствие в нашем лесу ведьмака, платного убийцы живых созданий...
«Я немедленно уйду, уважаемая Фламеника», — заверил Геральт. Как только он осекся, видя друидов с горящими лучинами, подходящих к костру и забитой людьми ивовой кукле. «Нет!» — крикнул он, сжимая кулаки. «Стойте!»
«Эта клетка», — сказала Фламеника, словно и не слыша его, «должна была служить зимней кормушкой для голодающих животных и стоять в лесу, заполненная сеном.
Но когда мы схватили этих мерзавцев, я вспомнила о гнусных сплетнях и наветах, которые распространяют о нас люди. Хорошо, — подумала я, — вы получите вашу ивовую бабу. Вы сами придумали этот вызывающий ужас кошмар, но так я вам его обеспечу.
«Прикажи им остановиться», — выдохнул ведьмак, — «почтенная Фламиника. Не поджигайте. У одного из бандитов есть важные для меня сведения».
Фламиника скрестила руки на груди. Ее васильковые глаза по-прежнему были мягкими и добрыми. «О, нет», — сказала она сухо. «Нет и нет. Я не верю в институт коронного свидетеля. Избежать кары ненормально».
«Стойте!» — рявкнул ведьмак. «Не подкладывайте огонь! Стой!»
Фламиника сделала рукой короткий жест, а дубочут, все еще стоявший поблизости, затопал корнями и положил ведьмаку ветку на плечо. Геральт с размаху сел. «Подкладывайте огонь!» — приказала Фламиника. «Досадно, ведьмак, но так должно быть. Мы, друиды, ценим и почитаем жизнь в любом ее проявлении. Но даровать жизнь преступникам — обычная глупость. Преступников отпугивает только ужас. Поэтому я покажу им пример ужаса. Очень надеюсь на то, что мне не придется этот пример повторять». Хворост занялся мгновенно, костер вспыхнул, забился пламенем. Вырывающиеся из ивовой бабы рев и вопли поднимали волосы на голове. Разумеется, это невозможно было услышать в усиливающемся треске огня и какофонии, но Геральту почудилось, что он различает отчаянный хрип соловья и высокие полные боли крики полуэльфа Ширу.
«Он был прав», — подумал ведьмак. «Смерть не всегда бывает одинаковой».
А потом, далеко не сразу, костер и ивовая баба наконец милостиво вспыхнули адом гудящего огня, в котором не могло выжить ничто. «Твой медальон, Геральт», — сказала стоявшая рядом с Геральтом Ангулема.
«Не расслышал», — откашлялся он, прочищая стиснутое кошмаром горло. «Что ты сказала?»
«Твой серебряный медальон с волком. Он был у Ширу. Теперь ты его потерял насовсем. Он расплавился в этом жару».
«Что делать?» — ответил ведьмак после короткого молчания, глядя в васильковые глаза Фламиники. «Я больше не ведьмак. Я перестал быть ведьмаком. На Танаде, в башне Чайки, в Бракелоне, на мосту через Яругу, в пещере под Горгоной и здесь, в лесу Мырквит. Нет, теперь я уже не ведьмак. Придется, видно, обходиться без ведьмачьего медальона».